Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 19 по Пятидесятнице. Есть что-то невыразимо грустное в созерцании осенней природы, тоска невольно щемит сердце, при виде пожелтевших и опустевших полей, при виде леса, потерявшего свою пышную летнюю одежду, при частом ненастье, при свисте и завывании ветра. Давно ли веселили сердца яркие сеющие дни, и вот теперь нависло серое небо, обложили его низкие тяжелые мрачные тучи. Давно ли я наслаждался в знойный полдень прохладой могучего бора, его свежим, чистым воздухом, в котором раздавалось пение птиц? Как приятен был шелест листьев, когда ветер пробегал по вершинам деревьев. Но вот старые деревья давно облетели, и только кое-где на молодых еще мелькают увядшие желтоватые листочки, как бы напоминая о минувшем лете. Лишь изредка заблестят они румянцем и золотом, когда коснутся их лучи невысокого осеннего солнца. Давно ли разноцветный ковер расстилался на лугах под ногами, веселя зрение и услаждая обоняние? И вот теперь на земле всюду иссохшие листья, мягкие и пухлые от сырости да пожелтевшая трава. Унылая пора. Но отчего же тем не менее эта навевающая тоску осенняя природа так много говорит сердцу, гораздо яснее, чем светлые летние дни? Не правда ли? Есть какое-то своеобразное наслаждение в этом зрелище осеннего замирания? В самом деле, природа не говорит ли нашему сердцу больше и сильнее в грустные дни? Но посмотри внимательно кругом. Среди омертвелых полей ты заметишь свежую зелень новых посевов, залог будущей жизни. Пройдет осень вместе с зимой, и природа воскреснет к новой жизни. Так и христианин среди горя и страданий земной жизни не должен забывать о великих обетованиях Божиих. Скорби и страдания очищают душу и приготовляет ее к новой жизни, где уже не будет ни печали, ни воздыхания. Вспоминай это чаще, христианин, и твоя скорбь растворится радостью, и ты согласишься с тем, что никогда нет такого горя, в котором не было бы и радости. Может быть, при виде поздней осени ты вспомнишь о ранней весне твоей жизни, о счастливом детстве. Может быть, при виде убогих хат, темнеющих вдали, ты вспомнишь о тихом родительском крове, и в душе твоей промелькнет кроткий образ любящей матери, склонявшейся над твоим изголовьем, отца, который так заботливо, с такой любовью внушал тебе строгие правила истинно христианского поведения. Вспомнишь, может быть, и о том, как ты был чист и не злобив душой в невозвратимые дни золотого детства. О, ты будешь счастлив, если эти светлые воспоминания не омрачатся тотчас же другими, горькими, печальными. Дети, берегите дни детства. Только раз в жизни мы вкусим нежные ласки матери. Считайте минуты этих ласк за великое счастье. Дорожите им. Только раз в жизни все дышит в нас чистотой сердца, невинностью. Постарайтесь на всю жизнь сохранить эти свои добрые качества, без которых нам не отвердутся райские двери. Да не омрачат ясного неба души вашей мрачные тучи нечистых помыслов, да не возмутят его ваши капризы, эти зародыши сердечной порчи, и тогда вы избегнете горечи поздних слез раскаяния и сожаления о невозвратимом прошлом, этих жгучих, мучительных слез. Без конца тянутся по небу мрачные осенние тучи, гонимые ветром вереницы, встают воспоминания. Была пора детства, настала весна юности. Как в природе в майские дни все дышит полнотой жизни, так душа в юные годы была полна надежд и стремлений. Молодые силы как бы рвались на простор. Чудные прекрасные годы. Сколько было хороших планов, благих предначертаний, но вместе с добрыми порывами незаметно развились во мне дурные наклонности, вырвались на волю страсти, и сколько сил потрачено совершенно бесплодно. И вот, когда настала пора зрелого возраста, то у меня не оказалось ни достаточного терпения, ни трудолюбия, ни самых необходимых познаний, ни сознания долга, ни любви к ближним. Это грустное поле, на котором так еще недавно красовалась нива, теперь пустое, оно представляется мне верным образом моей жизни. Где же плоды моей деятельности? Где те планы и мечты, которыми так прекрасно красна была весна моей жизни? Где добросовестное исполнение своего долга? Где добрые посевы для будущего? Увы, их очень немного или вовсе нет. Грустно. Но не падай духом, не приходи в отчаяние. Бесконечно, милосердный Отец Небесный, еще длит дни твоей жизни и не отвергает пришедшего к нему даже и ведина на десятый час. Постарайся, по крайней мере, дорожить остальными днями и, умудренный горьким опытом, исправь, что возможно. Вытри, если можешь, слезы обиженных, поддержи ослабевшего брата, а главное, принеси слезы искреннего раскаяния и моли. Моли со всей силой и теплотой души, чтобы всемогущий Творец помог тебе провести остальные годы твоей жизни в мире и покаянии, в мире с Богом и с ближними, и сподобил тебя честной старости. Смотри, это помертвелое поле вновь оживет и зашумит светлыми колосьями. Этот обнаженный лес вновь оденется в недавнюю красу, и вся природа пробудится к новой жизни. Моли же Господа, чтобы и для тебя настала весна новой жизни, чтобы, очистившись от всего земного, тленного и грешного, и ты воскрес для новой, блаженной и никогда не стареющей жизни». сколько неопытных юношей безвозвратно погибает в наше время, сколько выходит из них безбожников и злодеев, от которых позором покрылась наша родная земля. Отчего это? К вам, родители, первый всего этот вопрос. Ведь не родились же эти несчастные злодеи такими злодеями, какими они стали потом. Так уже ли ваша любовь не может уберечь детей ваших от этой погибели? Конечно, может, да в том-то и дело, что не всякую любовь можно назвать истинной любовью. Ты любишь своих детей? Так не позволяй им уклоняться с пути правого. Ты видишь, что они начинают сводить знакомство с людьми недобрыми. Ты слышишь, как они повторяют речи непристойные, как их наслушались у своих же порочных товарищей. Останови их властным словом родительским, запрети им строго-настрого знаться с порочными сверстниками. Или ты боишься огорчить их? Не бойся. После они же поблагодарят тебя за это. Только не упускай дорогого времени. По пословице «выправляя деревцо, пока оно молодо, вырастет, да окрепнет, тогда поздно будет». Первосвященник Илий не исправлял своих детей, пока они молоды были. Он стал их уговаривать только уж тогда, когда на их дерзкие кощунственные поступки стал жаловаться весь народ израильский. «Для чего вы делаете такие дела? Ибо, — говорил он детям своим, — я слышу худые речи о вас от всего народа Господня». «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, вы развращаете народ Господень». Но уж поздно было. Дети, сказано в книге Царств, не слушали голос отца своего, и Господь решил предать их смерти. Вот чего бойтесь, родители, а не того, как бы не огорчить своих любимых детей. Если любишь своего сына, то возлюби паче всего его душу, о ней прежде позаботься, чтобы она не погибла, ведь в ней-то и есть образ Божий, который мы должны любить паче всего. Тогда любовь твоя будет разумная, любовь истинная. Любите и почитайте своих родителей. Благословение родительское на воде не тонет и в огне не горит. Молитва родительская не допустит погибнуть человеку, она со дна моря достанет. Сколько детей исцелилось, сколько из мертвых воскресло, сколько на путь покаяния обратилось по молитве родительской. Блаженный Августин до своего крещения со всей беспечностью молодости предавался греховным удовольствиям. Отец его, как язычник сам, нисколько не заботился об исправлении сердца своего сына. Но мать, как набожная христианка, глубоко скорбела о том, плакала и молилась, чтобы сам Господь ими же вести судьбами исторгнул любезное ей детище из бездны порока. Плакала, как замечает сам Августин, более, нежели другие матери плачут о смерти своих детей, ибо видела его духовную смерть. Глубокой скорбью пришла она раз к одному епископу и, поведав ему свое горе, просила его помолиться Богу о сыне. «Поди с миром», — сказал святитель, — «поступай так, как теперь поступаешь. Невозможно, чтобы дитя таликих слез и молитв погибло». Слова этого пастыря оправдались на деле. Августин чудесным образом, обращенный в христианство, сделался не только радостью для своей матери, но и утешением всей церкви. Славным учителем и твердым защитником ее святых истин, словом и делом. Так сильна у Бога молитва родительская. А вот пример и того, как строго Бог наказывает непочитающих родителей. К преподобному Парфению однажды приведен был юноша, жестоко мучимый нечистым духом. Святой старец, который своими чудодейственными молитвами исцелял больных при первом воззрении на страждущих, без всякой даже просьбы с их стороны, теперь, посмотрев на молодого человека, отвратился от него с негодованием. Родители бесноватого, припадая к стопам святого, со слезами умоляли сжалиться над их сыном и освободить их от великого несчастья. Но Парфений отвечал: «Сын ваш недостоин исцеления, ибо дух мучитель дан ему в наказание за то, что он вас злословил». Не скоро и только во уважение к настоятельной слезной просьбе родителей святой старец согласился принести молитву Богу о юноше и тем избавил его от страшного мучения. «Справедливо, — говорит святитель Тихон, задонский епископ, — что таковые дети или паче выродки рода человеческого гнусны, Слово Божие изрекает на них грозное проклятие, проклят бесчестие отца своего или матерь свою. И по закону Моисееву таковые предавались смертной казни. Итак, берегитесь, христиане, оскорблять родителей своих». Увещевает тот же святитель, дабы не испытать на себе карающую руку Божию. После Бога нет у нас больше благодетелей, как родители наши. Страшно быть неблагодарным к ним. Притом знай, каков ты к своим родителям будешь, таковы и дети твои к тебе будут. По совести Христову, в ню же меру мерите, возмерится вам. Бог вашему малютке в характере быть похожим на овечку, а не на козленочка. Овечки бывают тихие, смиренны и послушливы, а козленочки резвы, прыгливы, крикливы, бодливы, и за это самое они никому не приятны. А кроме всего, овечки на суде Божьем станут одесную Христа, а козленочки по левую, то есть будут отвержены от Христа, чего должно опасаться и вашему дитяти. Из писем игумена Антония Малоярославецкого. Бог хочет нашего произволения, нашего благого расположения. Он хочет, чтобы мы сознавали свою греховность, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Все остальное дает Он. Будем смиренно подвязаться, просить милости Божией и за все Его благодарить. Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божии, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепился за свое «я», настолько он остается позади. Он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божьей милости. В каждое мгновение Бог любовью своей касается сердца всех людей, но мы не чувствуем этого, потому что наши сердца покрыло накипь. Очистив свое сердце, человек умиляется, тает, видя благодеяние и доброту Бога, равнолюбящего всех людей. За тех, кто мучается, такому человеку больно. За тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа размыслит об одних лишь благодеяниях Божиих, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божием? Если душевные очи человека очистились, то он чувствует и переживает весь божественный промысел своим чутким обнажившимся сердцем. Он тает в благодарности, потому что Божьи дары, когда человек ощущает их, пробивают брешь в сердце, разрывают его. И затем, когда, лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне взметается, а его благодарение Богу становится большим. Те, кто подвизается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяние Божие, возводят свои души в рай с большей надежностью и меньшим телесным трудом. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. После чуда, которое сотворил Господь, насытив 5000 человек пятью хлебами, Он удалился от народа. Но народ искал Его даже на той стороне моря и нашел Его. И тогда Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Ты спрашиваешь, как следует понимать эти слова? Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Просто. Так случается и теперь, когда во время засухи люди ожидают от Господа дождя или в болезни просят исцеления, и Господь даст им. Одни благодарят Его за просимое, а другие благодарят за чудо укрепления веры, ибо чудо важнее дождя и здоровья. Дождь и здоровье пройдут, а чудо останется как свидетельство Бога Живого, который держит в своей власти и дождь, и здоровье. Представь, некий царь вышел из своего дворца и рассыпал пред подданными золотые монеты. Нищие обрадуются тому, что получили золото, а любящие царя — тому, что видели его лицо. И нищие снова будут ожидать царя, чтобы получить золото, а любящие, чтобы снова смотреть на его лицо. Те 5000 человек, насытившиеся пятью хлебами, к утру вновь проголодались, а чудо Господне поныне питает любящих Господа и видящих в чуде явление Царя Небесного. Потому и сказал им Господь: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». А чудо Божие, однажды явленное, и есть пища, которой душа непрестанно насыщается и никогда не алчит, и пребывает в жизнь вечную. Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 19 по Пятидесятнице. с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. В нынешнюю неделю читается притча о семени, свидетельствующая, что Иисус Христос предлагает спасительное учение свое всем без различия, подобно сеятелю, который не различает находящейся пред ним нивы. Если же благодатное и спасительное семя Слова Божие приносит неодинаковые плоды, то это различие зависит от свойства приемлющей земли, не от природы людей, но от их воли. Воля и сердце иных из нас бывает подобно утоптанной дороге по чрезмерной беспечности нашей, иных подобно каменистой земле по легковерию, малодушию и непостоянству, иных тернию по преданности житейским удовольствиям, заботам и суетам, иных, наконец, подобно доброй земле по чистоте сердца и терпению. Таким образом, препятствия благотворному и спасительному действию Слова Божия заключаются в нас самих, и к обличению нашему только четвертая доля из нас подобна доброй земле. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие». А упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терни — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси,
нынешнее Евангелие уясняет нам причины, почему чтение, слушание и даже знание Слова Божия не приносят людям спасительных плодов. Простой и внушительной притчей уясняется причина бесплодности человеческих стремлений — осветить душевную тьму светом понятий и познаний. Господь Бог создал человека с прирожденными способностями понимать и любить истину, с возможностью отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет добра, ищет его. Оно ей многообразными способами даруется Господом. Но странное дело, достигнув цели, то есть принявши великий дар Божьей благодати, наша душа не умеет хранить этого дара. Здесь-то воочию на глазах у нас совершается безотрадное явление. Мы ценим дар, пока его не получали, а получив, делаемся равнодушными к нему. От чего это зависит? Прежде всего от того, что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внешними чувствами. Доброе, искреннее, святое слово, сказанное в благоприятное время, не находит для себя почвы в нашей душе. Души наши — мелко вспаханная почва. В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств, что достаточно одного встречного, противоположного впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви, добрых связей и отношений, чистых намерений были потоптаны чужой, безжалостной стопой. Таким образом, и само и сердце наше, говорит Иисус Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими и конными дорогу. Сердце хочет внимать Слову Божию, но преданное земной суете в то же время не перестает внимать и Слову пагубному. Известный образ действия кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравиться, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша душа, чтобы принять в себя свет божественной радости, но тут же гасит этот свет. Опять в душе настает мрак, мрак колебаний и сомнений. От такой легкомысленной переменчивости благодать Божия не производит в наших сердцах добрых плодов. Там по-прежнему остаются одиночество, холод, жажда, не истины, но только впечатлений. Нам хочется не нравственного успокоения, но только одного раздражения чувств. Неудовлетворенность страдания сердца выражается и другим образом. Душа человеческая томится, ей хочется радости, у ней нет твердой опоры, на которую она бы опиралась. Ее давит мрак холода и одиночества. И вот Господь освещает такую душу. Он шлет ей луч свой благодатный. С небес посылается ей и святое упование, и начало благих радований. Но что же, сердце человеческое, говорит Иисус Христос, подобляется каменистой почве. Оно воспринимает, но не простирает корня благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких людей случится первое искушение, как они уже забывают про полученный дар благодати. Они не выдерживают своих привязанностей и губят их. Такие люди любят идти, говорит Иисус Христос, широким путем к своему счастью, пренебрегая узкими вратами. При встрече с трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в своем благородном усердии и совсем бросают предпринятые намерения. Остаются бедные теми же холодными, одинокими и безутешными, какими были. Но бывает и еще хуже, что в сердце нашем доброе семя производит тернии. Так часто в жизни человек мечтает о счастье. Оно ему дано, как его законная доля от Господа, раздателя всех благ. Но он легкомысленно к нему относится. Преданный житейским заботам, он не удовлетворяется приобретенным и ищет нового, в этом же новом утрачивает и прежнее, теряет и то, что имел. Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену и вероломство. Там, где он думал найти правду, находит обман. Бедное человеческое сердце, и сливая, рвется оно, как бесплодное поле в неурожайном году. Нет в нем живого колоса, но сплошь трава колючая, грубая, несъедобная, вредная. Но велика та душа, в которой возрастает от одного семени 100 семян. Эта плодотворность бывает в душах чистых, которые умеют хранить дарованную им благодать, как святыню, которые умеют беречь принятую святыню в терпении и уповании. К терпению же и упованию главное средство — молитва. Она, как благотворный воздух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы и ум, и волю, и чувства. О, дорогие слушатели, не забывайте никогда, что души всех облагодетельствованных святыми таинствами людей почва, благословенная Иисусом Христом, которая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же всегда можем быть жизнерадостными и святыми при помощи благодати Святого Духа, который да будет со всеми вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Этой притче о сеятеле дороги уподобляются люди, нравственно огрубевшие. Слово Божие не может проникнуть в их сердца. Оно как бы падает на поверхность их сознания и быстро изглаживается из их памяти, нисколько не заинтересовав их и не вызвав в них никаких духовных возвышенных чувств. Каменистой почве уподобляются люди, непостоянные в своем настроении, у которых добрые порывы также не глубоки, как тонкий слой земли, покрывающий поверхность скалы. Такие люди, если и заинтересуются в какой-то момент своей жизни евангельской истиной, как интересной новинкой, но они все равно не способны ради нее жертвовать своими интересами, изменить привычный образ жизни, начать неуклонную борьбу со своими дурными наклонностями. При первых же испытаниях такие люди падают духом и соблазняются. Говоря о тернистой почве, Христос имеет в виду людей, обремененных житейскими заботами, людей, стремящихся к наживе, любящих удовольствия. Житейская суета, погоня за призрачными благами, как сорная трава, заглушает в них все доброе и святое. И, наконец, люди с чутким к добру сердцем, готовые изменить свою жизнь согласно учению Христову, уподоблены плодородной земле. Они, услышав Слово Божие, твердо решают следовать Ему и приносят плод добрых дел, кто в 100, кто в 60, кто в 30 крат, каждый в зависимости от своих сил и усердия. Заканчивает Господь эту притчу знаменательными словами: «Имеющий уши да слышит». Этим заключительным словом Господь стучится в сердце каждого человека, призывая его внимательнее заглянуть в свою душу и понять себя. Не подобна ли его душа бесплодной почве, покрытая лишь сорной травой греховных желаний? Даже если это так, то не следует отчаиваться, ведь негодная для посева почва не обречена навеки оставаться такой. Старание и труд земледельца могут сделать ее плодородной. Так и мы можем и должны себя исправить постом, покаянием, молитвою и добрыми делами, чтобы из духовно ленивых и грехолюбивых стать верующими и благочестивыми. Возлюбленные наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на предстоящей седмице 20 по Пятидесятнице в понедельник 31 октября по старому стилю 18 октября, память святого апостола и евангелиста Луки. Святой апостол и евангелист Лука из лика 70. Апостол родился в Антиохии от родителей язычников. Есть предание, что он еще в юности хорошо образован был в науках греческих. В писаниях его греческий язык отличается особенной чистотою и правильностью. Но мудрость языческая не удовлетворила его желаниям, и он присоединился к иудейской церкви, о чем можно заключать из писаний его, в которых видно точное знание писателем закона Моисеева и обычаев иудейских. Находясь в Иерусалиме, Лука услышал проповедь Господа Иисуса Христа. Семя спасительного Слова Божие пало на сердце его, как на добрую землю. Он уверовал в Господа, сделался последователем его и был причтен к лику 70 апостолов, об избрании которых сам он повествует в своем Евангелии. Во время страданий Господа, когда после поражения пастыря рассыпались овцы стада, и святой Лука оставил Господа, хотя в сердце не изгладили совершенно ни вера в Него, ни любовь к Нему. Когда разнеслась весть о воскресении Господа, состояние духа святого Луки было такое же, как и прочих апостолов. Он не веровал от радости и чудился. Из такого смутного состояния вывел его сам Господь, явившись ему в первый же день своего воскресения, к вечеру, когда он шел вместе с Клеопою из Иерусалима в Эммаус, сказавший им от всех писаний же о нем, начен от Моисея и от всех пророк. Господь благоволил потом открыться им в преломлении хлеба, и затем снова явился им в кругу всех апостолов, когда они, возвратившись в Иерусалим, рассказывали другим ученикам о явлении им Господа. Удостоверившись сам в воскресении Иисуса Христа и в том, что Он точно есть, хотя и избавитель Израиля, святой Лука по вознесении Господа сделался и для других проповедником Его. По обращении святого апостола Павла, святой Лука был неотлучным его спутником и общником всех болезней и трудов его во благовестии Христове. С ним он проходил неоднократно области Малой Азии и Греции. С ним был в Иерусалиме. При нем находился в Риме во время первых и вторых его уз и не отходил от него до самой кончины его, как видно это из Деяний апостольских и из многих мест посланий святого апостола Павла. «Лука един есть со мною», — писал апостол Павел к Тимофею. Через 15 лет по вознесении Господа и спустя около 48 лет по Рождестве Христовом после уже Матфея и Марка святой Лука написал в странах Ахаи и Беотии, то есть Греции, на греческом Евангелии свое, якоже предаше ему иже из первого самовидцы и слуги бывшие словесе, и изложил в своем Евангелии учение, проповеданное апостолом Павлом об Иисусе Христе Бога человеке. Кроме внутренних признаков божественного своего происхождения, какие имеют все священные книги, Евангелие от Луки, по сказанию древних писателей, имеет свидетельство и внешнего одобрения от святых писателей. Свидетельство и внешнего одобрения от святого апостола Павла, который в своем послании к Коринфянам говорит о евангелисте Луке, его же похвала во Евангелии по всем церквам. Также, когда повествует, что Христос явился Кифе, потом 12, и говорит «по благовествованию, еже приясте», разумеет Евангелие Луки. Евангелие от Луки полнее других Евангелий. Порядок событий, описанных в нем, ближе к хронологическому порядку, нежели у первых двух евангелистов. Будучи время около 59 года по Рождестве Христом, святой Лука по повелению апостола Павла изложил также книгу «Деяний апостольских», в которой, говорит святой Златоуст, преимущественно описывается деяние Павла, более всех потрудившегося, потому что составителем этой книги был его ученик блаженный Лука, которого добродетель можно видеть как из многого другого. Так, в особенности из того, что он неразлучно был с учителем и постоянно за ним следовал. Если же кто спросит, почему же Лука не все описал, оставаясь с Павлом до конца, то я отвечу, что и этого довольно для тех, которые хотят быть внимательными, что апостолы всегда заняты были делами нужнейшими, и что главная забота их состояла не в том, чтобы писать книги, так как они многое сообщили и посредством неписанного предания. Евангелие и книгу «Деяния» он написал одному благочестивому и знаменитому христианину Феофилу, по мнению некоторых, начальнику Ахаи на греческом языке. По сказанию предания, святой Лука проповедовал веру Христову и в Греции. В Салоне он поставлен был епископом всего города Македонии. Святой Златоуст пишет об апостоле Луке, что он удостоен был рукоположения, ибо апостол Павел свидетельствует об нем, что он освящен от церквей, с нами ходите со благодатью сею, служимую нами. Совершая служение апостола, евангелиста и епископа, врачуя души людей, святой Лука врачевал и телесные недуги. Святой апостол Павел называет его врачом. По свидетельству предания, святой Лука занимался и живописью. Им написаны иконы Божией Матери, которым она сообщила особенную благодать, и иконы святого апостола Петра и Павла. Истину своего благовестия Лука запечатлел мученическую смертью за Иисуса Христа, по мнению иных, в Эфесе, где и погребен. По иному же сказанию святой Лука окончил свои апостольские труды в городе Фивах или Патрах, в городе Ахаии, около 84 лет от рождения, был повешен по недостатку креста на оливковом дереве. Тело его при императоре Константине в 360 году перенесено из Ахаии в Константинополь, в церковь Петра и Павла вместе с мощами апостола Андрея и Тимофея. Филосторги пишет о перенесении мощей святого евангелиста Луки. Когда приплыли люди, везшие гроб, в котором лежал Лука, и когда этот гроб несли с моря во храм, Анатолий, евнух, с усердием подошел, и сколько было в нем сил, он был болен, помогал несущим. В это время вдруг прекратилась его болезнь. В IV веке о праздновании апостолу и евангелисту Луки свидетельствует святой Григорий Назянзин в первом слове своем против Юлиана. В V веке Анатолий Константинопольский, Лев Магистр написали некоторые песнопения в честь евангелиста Луки, возносимые ныне православной церковью в день его памяти. Церковь в своих в песнопениях, между прочим, прославляет святого Луку как евангелиста и писателя деяний апостольских и как врача. Чтением Прими Евангелие утреннее в день святого апостола Евангелиста Луки Церковь произносит так же, как и в день святого Евангелиста Матфея. На литургии чтением апостола вспоминает о возлюбленных сотрудниках апостола Павла, между коими был и святой Лука. Такое краткое предание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле и евангелисте Луке, память которого Святая Православная Церковь празднует в понедельник на предстоящей седмице 31 октября по старому стилю 18 октября. Стыдно юноше быть немощнее старца, а старцу безрассуднее юноши. Впрочем, будь мудр хотя бы по годам, лишь совершеннейшие бывают мудры и не по годам. Нищета лучше неправедного приобретения, равно как и болезни, лучше худого здоровья. Человек не сразу умирает с голоду, но для порочных худая жизнь есть смерть. Святитель Григорий Богослов. Когда обида разжигает твое сердце, вспомни о Христе и о Его страданиях. Рассуди, что претерпеваемое тобой весьма маловажно в сравнении со страданием Владыки, и тогда как водой угасишь свою скорбь. Святитель Григорий Богослов. Не стыдись быть низким по происхождению, а стыдись именоваться порученным. Знатность рода есть давнишняя гнилость. Лучше начать, нежели закончить собой род. Так же, как лучше самому быть достойным нашей веры, нежели родиться от достойных. Святитель Григорий Богослов. если ты ни в чем не виноват пред Богом и ничем не заслужил наказания, то не имей сострадания и к тем, которые виновны перед тобой. А если сознаешь себя виновным перед Богом, то оказывай снисходительность и сам, потому что у Бога милость взвешивается милостью. Что короче этого повеления о милости? Таков будь к друзьям и ближним, какими хочешь видеть их по отношению к себе. Но есть другое и того короче — это Христовы страдания. Святитель Григорий Богослов. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.